Хотел было я в сердцах обругать рогатого всяко разно, да не успел. Мысль тут одна нехорошая мелькнула у меня в голове, заставившая замереть и обратиться к этому паразиту-симбионту с вопросом: «Бес, слушай, а может я и правда оказываю ментальное воздействие на Кейтлин, неосознанно пользуясь своим даром?»
«Бывает такое»,
— прекратив ржать, охотно поддержал тему бес.
«Когда очень сильно хочешь хоть Кейтлин, хоть кого еще в чем-то убедить».
«Вот же», — потрясенно выдохнул я, удостоверившись к своему превеликому сожалению, что возникшие у меня страшные подозрения относительно неосознанного использования мной дара убеждения оказались верны. И несмотря на закономерно возникшие опасения испытать самое глубокое разочарование в жизни, все же собрался с духом и уточнил еще у рогатого кое-что. «А на чувства привлекающих меня девушек я не влияю так же непроизвольно, заставляя их симпатизировать себе?»
«Не, твой дар тут ни при чем»,
— ответил широко осклабившийся бес.
«Всех этих девиц по совсем другой причине безудержно тянет к тебе после даже недолгого знакомства»,
— и с явной издевкой подначил.
«А в чем она заключается, причина эта? Я тебе давеча на пальцах объяснял».
«Ах ты, скотина!» — прошипел я, моментально сообразив, на что этот паршивец намекает, и обозлившись на него всерьез. «Ну а как тут не осерчать, когда поганая нечисть на полном серьезе берется утверждать, что все девушки сразу видят во мне безнадежного осла, а потому и начинают немедля обожать?»
«А что я?»
— изобразил еще оскорбленную невинность этот гаденыш. «Ничего, ничего, я с тобой еще поквитаюсь», — зловеще пообещал я ему, душа охватившую меня ярость. И видя, что беса мое заявление нисколько не испугало, а только лишь заставило заухмыляться, уведомил его: «Как только разовью свой дар убеждения в достаточной мере, сразу заставлю тебя увериться, что никакой ты не бес, а самый, что ни на есть, натуральный осел». Рогатый, явно не ждавший, что все так повернется, чуть с моего плеча не брякнулся с разинутой пастью, а потом засуетился.
«Ну, чего это, чего? Я ж это, шутканул просто».
«Вот и я над тобой шутканул», — зло отрезал я, заканчивая таким образом общение с этим паразитом, и направился в гостиную. «А то Инжель, наверное, нас там уже заждалась». Златовласка несколько удивилась тому, что я вернулся один, но ничего по этому поводу не сказала, промолчала. Молча уселся за стол и я, и некоторое время сидел так, не раскрывая рта и обдумывая, с чего бы начать, но Энжель успела чуть раньше. «Хорошо, что ты схватил Тьера Неоса, Кэр», — неожиданно заявила она. «Он нехороший человек». «Да? Не слабо так удивился я такому заявлению в силу обладания знаниями преснопамятного менталиста. Ведь на самом деле Златовласка никогда не проявляла к нему неприязни и всегда держалась с ним ровно». «Да, нехороший», — убежденно произнесла Энж и пояснила. «Он любил лазать в головы некоторым своим ученикам и всякие пакости им внушать». «Вот как? Совсем уж растерялся я, ибо в памяти Неоса не было ничего о имеющихся у Златовласки подозрениях в отношении него». Наоборот, он был убежден, что никто не подозревает о его работе над разумом отдельных его учеников. «Угу», — кивнула в подтверждение моя подопечная и доверчиво поделилась. «Со мной он тоже пытался что-то подобное провернуть. Мне даже пришлось исхитриться и подсунуть ему образ-обманку своего разума, чтобы избежать непонятного воздействия». «Но как ты смогла это провернуть, учитывая, что твоя ментальная защита на самом деле была и не защитой вовсе для Неоса, специально оставившего в ней для себя пару прорех?» — растерянно произнес я, не в силах взять всего этого в толк. «Просто та защита разума, в создании которой помогал Тьер Неос, на самом деле нужна была мне лишь для того, чтобы замаскировать мою природную сверхвысокую устойчивость к ментальному воздействию. потупившись и начав водить указательным пальчиком по столу, ответила Энжель.
Но почему ты никому ничего не сказала, если отметила попытку ментального воздействия на себя?» Ошарашенно похлопав глазами, тупо спросил я.
«Не хотела расстраивать тетю Марию. Она так тепло о Тьере Неосе отзывалась», — тихонечко вздохнула Златовласка. «Чем окончательно убедила меня в том, что все так и было, и заставила разинуть рот и задаться вопросом. Кто ты такая, Энжель?» «Если способна водить за нос магистра ментала». Только я не озвучил его, так как сразу же сбился мыслями на другое, куда более важное. Ведь если Неос на самом деле не оказывал на мою подопечную никакого ментального воздействия, то ее чувства ко мне не поддельные, а это значит, что все опять безнадежно запутывается». Одно дело отказаться от принужденной проникнуться к тебе чувствами девушки, а совсем другое — от влюбленной взаправду. И я растерянно уставился на Энж, не зная, что и сказать. А она в ответ так проникновенно влюбленно посмотрела на меня, словно бы страстно желая уверить в том, что питаемые ею по отношению ко мне чувства вполне искренни и идут от ее души, а вовсе никем не наведены.
«Энжель, а не подслушивала ли ты нас?» Невольно мелькнула у меня при виде всего этого догадка.
«У-у»,
— отчаянно помотала она головой, отрицая это. Да вот только ушки ее при этом предательски дернулись, норовя прижаться к макушке, словно бы вспомнив об угрозе Кейтлин обрезать их в случае чего, выдав тем самым свою хозяйку с головой. И тогда залившаяся краской Златовласка попыталась оправдаться.
«Ничего я не подслушивала. Просто вы так громко разговаривали, что мне здесь все было слышно».
«Ну, это утверждение я оспаривать не стал, ведь такое вполне возможно». «Действительно, отчего бы и не улучшиться слуху Энж после того, как у нее так неслабо подросли ушки. Да и не так важно, в общем-то, каким образом ей удалось разобрать мой разговор с Кейтлин, суть в другом». Не была ли наша дальнейшая беседа с моей подопечной выстроена под влиянием этого ее знания? Проще говоря, а не наплела ли мне Златовласка сказок о своей невероятной ментальной устойчивости? Не то испугавшись за целостность своего разума, если мы таки пригласим для помощи ей менталиста, не то просто не желая избавляться от своей влюбленности, пусть даже навязанной. Этот занимательный вопрос я и озвучил невольно вслух, на что Энжель с жаром ответила.
«Нет, Кэр, нет. Поверь, я никогда бы не пошла на такой обман»,
и, потупившись, добавила едва слышно.
«Ведь любовь — такое хрупкое чувство, которое очень легко можно ложью сломать».
И я не смог не принять сказанное Энж на веру. Слишком уж много души Златовласка вложила в эти, казалось бы, довольно простые слова. Нами были сделаны должные выводы из нападения на наш караван, пусть оно и произошло исключительно по вине крайне неудачного стечения обстоятельств. И дав нашему отряду пару дней роздуху, мы погнали его тренироваться в условия, приближенных к боевым, в чем нам немало подсобил отряд Эйра Дастина Фуринье, как раз, кстати, прибывшего в этот момент в Римхал. В его крепко спаянной команде, насчитывающей ровно 6 дюжин бойцов, даже 3 мага было, причем один из них – действительный мастер магического искусства в сфере воздуха, да и остальные 2 не сильно от него отставали. Удачно, в общем, вышло, что этот нанятый родителями Кейтлин отряд прибыл именно сейчас. Конечно, задача перед Эйром Фуринье стояла немного другая – связанная с установлением контроля над захапанным моей невестой рудником Гахлбери. Но мы легко уговорили его погодить с этим малость. Все равно еще нужно подобрать охочий люд для организации добычи лунного серебра, а пока подсобить в натаскивании наших наемников на отражение внезапных атак. Пришлось, конечно, пообещать за это Дастину и его воякам вознаграждение, не без этого, но оно того стоило. Хотя бы в плане заметно увеличившегося энтузиазма будущих исполнителей роли злодеев. И вот с неделю мы устраивали за городом потешные бои в полном облачении, на радость прочно обосновавшимся на крепостной стене зрителям, которые ради такого дела даже обзавелись зрительными трубами, да магическими приспособами, создающими иллюзию приближения к месту, на которое смотришь. Театра-то в Римхале нет, а тут практически взаправдышние схватки, разве что без смертоубийств. Хотя без легких травм не обошлось, конечно. Оружие это настоящее, и дури у некоторых обломов немерено. В целом дело ладилось. Люди-то у нас все больше былые, а не какие-нибудь зеленые юнцы. Быстро все схватывают. А если до каких тетерь что-то сразу не доходит, так тех моментом вразумляет оклемавшийся Стэн Ланбери. Сложнее всего пришлось с магесами, с Кейтлин и Сен-Жель, которую я, к ее вящей радости, своим волевым решением ввел в состав нашего отряда. Нет, они не норовили поубивать друг дружку в пылу схватки, просто оказались совсем не готовы к ведению такого боя. У одной слишком уж сильной могучей магессы получалось из рук вон плохо воевать с использованием слабых заклинаний, не грозящих похоронить на поле боя разом и своих, и чужих, а у другой иная проблема имелась. Златовласка все норовила залезть в самую гущу схватки, чувствуя себя там со своими трезубыми кинжалами и невероятной скоростью, как в родной стихии, из-за чего постоянно подставлялась под дружеский огонь. Но не получалось у нее ничего поделать с собой. Так ее натаскали на чисто контактный бой. Хотя чего на других пенять, я тоже хорош. Отнюдь не с лучшей стороны показал себя во время проводимых учений. Во всяком случае, пока не нашел своего места и не перестал кидаться во время схватки в разные стороны. Просто, как выяснилось, мне чуть посдержаннее надо быть и не спешить. Первым делом брать на себя средний круг обороны Кейтлин, не мешая слаженной работе ее телохранителей и создавая островок безопасности для отскока Энджель из учиняемой ею резни на восстановление, а потом смотреть по обстоятельствам, где реально нужна моя тяжелая ударная мощь в данный момент. Ну да неважно. Главное, что удалось добиться какой-никакой слаженности действий отряда во время нападений на него. Теперь явно полегче будет случись что, тем более, что Кейтлин создала таки, как и грозилось, на базе одного из фургонов транспортируемый защитный купол. Правда, как невзначай обмолвилась Энджель, если посчитать ценные компоненты, обошелся он нам как бы не на порядок дороже обычного, стационарного. Ну да это обстоятельство нисколько меня не смутило. Не жалко, на свою же безопасность тратимся. Так или иначе, а все когда-то заканчивается. Подошли к концу и наши учения. Нельзя же оттягивать бесконечно отправку отряда Эйра Фуринье к руднику. Им же не только добраться туда надо, но еще и обустроиться там до наступления зимы. Да и нашим людям надо дать отдохнуть перед возможным походом. Ведь судя по тому, что ответ из столицы на наш запрос задерживается, вероятность положительного ответа имеется. Раз уж сразу не дали отворот-поворот. Впрочем, отдых полагался не всем. Мне, Кейтлин, Энджель, Джигару, Лютеру и племешу Пита, вынужденному таки, несмотря на то, что он отбрыкивался от этого руками и ногами, стать погонщиком второй виверны, предстояло освоение полетов на крылатых ящерах, на которых мы решили попробовать отправиться в этот раз на охоту, чтобы оценить перспективу использования столь экзотического транспортного средства. В смысле, стоит ли оно вообще того? Или лучше добираться до места вместе с отрядом, верхом на привычном коне, а виверн использовать лишь для особых дел, вроде перевозки с рудника Гахлбери добытого лунного серебра. Летать, в принципе, всем понравилось. Восторга у всех было полные штаны. Единственное, после первого же полета все сразу же озаботились одеждой потеплей, ибо буквально окоченели за время пребывания в небе. Ну и мои невесты с подопечной чуть было не подцапались за место на спине виверны, которой вознамерился управлять я. Ни одна почему-то не хотела сидеть последней, и уступать никто из них не хотел.
Так и спорили бы, наверное, целый день, если бы я, потеряв терпение, не пригрозил определить одну из них в другую группу, которую понесет Виверна Кристофа, а кого решит судьба в лице подброшенной мной монетки. А еще нам пришлось осваивать прыжки с высоты. Без этого-то никак, вдруг случится что, и возникнет крайняя нужда соскочить с Виверны на землю. Благо неудавшиеся похитители чужих демониц обеспечили нас всем потребным для реального воплощения этой затеи. Так-то запросто можно переломать ноги, даже если прыгать с малой высоты. А вот при использовании хитрой модификации воздушного щита, самостоятельно задействующегося при достижении носителем определенной скорости, вероятность зашибиться сводится практически к нулю. Хотя, конечно, такое прыжковое средство тоже имеет свой предел. Сигать из-под облаков не выйдет. Гарантированный максимум безопасности – это всего-то 100 ярдов высоты, чего, впрочем, достаточно, на мой взгляд. Злодеи преснопамятные, вон вообще 30 обходились. И ничего, справлялись. А у нас, после доработки златовлаской магических эффекторов в сторону их значительного усиления, появился еще и 20-ярдовый запас по высоте. Разумеется, прыжковое средство, доведенное Энжель до ума, по ее выражению, нуждалось в непосредственном опробовании, которое я решил провести на себе, хотя Кейтлин до последнего настаивала, что честь первоиспытателя принадлежит Златовласке, и мы просто обязаны скинуть ее с какой-нибудь верхотуры. Хотя бы с той же церковной колокольни, что возвышается над местностью на добрые 60 ярдов. На колокольню я, разумеется, не полез, а отправился на крепостную стену. Пусть она не так уж и высока, но для испытания вполне достаточно и ее. И шансов отделаться лишь переломанными ногами, если прыжковое средство не сработает как надо, много больше. Стоило мне подняться на крепостную стену и посмотреть с нее вниз, как мне тут же перестало казаться, что она совсем невысокая, и желание сигать с нее пропало напрочь. Вполне можно обойтись и прыжком с крыши какого-нибудь дома. Только вот как отступить, учитывая, что приперся я сюда не один, а с целой толпой на хвосте? Тут хочешь не хочешь, а прыгать придется. Повздыхав и почесав в затылке, я позаимствовал у большого фляжку с можжевеловкой, что он завсегда таскает с собой. Добрый глоток практически чистого спиритуса изрядно мне сейчас помог. Помог решиться на отчаянный прыжок с эдакой верхотуры. Я кивком поблагодарил Герта, возвращая ему фляжку, и бросил последний взгляд на Кейтлин и Энжель, которым в данный момент ездил по ушам Вельт, нагло утверждая: «Да чего о нем беспокоиться? Ничего с ним не станется. Кэр ведь и раньше подобное вытворял. Вот как сейчас помню, как он один раз аж из окна 3-го этажа высоченного дома на мостовую выпрыгнул. Без всяких там магических штуковин. И ничего с ним не стало. Угу, всего-то 3 серьезных перелома», — негромко пробурчал я, волей-неволей вспоминая обстоятельства того случая. И резко выдохнув, шагнул за парапет. Миг, другой стремительного падения, и я опомниться не успеваю, как преодолен рубеж в середину расстояния до земли, отмеченный нами для срабатывания магического эффектора. Вот только он не активируется, зараза. Не активируется, из-за чего сердце у меня резко ухает в пятки. И тут же фух! Под моими ногами возникает яростно мерцающая призрачно-голубая полусфера воздушного щита, начинающая явственно замедлять мое падение. Так, словно я угодил в вязкий кисель. Но не успеваю я уже было, приготовившись к жесткому столкновению с землей, перевести дух, как... Воздушный щит резко исчезает. Мать! Успел только выдохнуть я, прежде чем с новой скоростью ухнуть вниз. Хряпнулся здорово, от жесткого удара у меня аж дух выбило напрочь. Так что о том, чтобы встать на ноги, не стал даже и помышлять. На спину кое-как перевернулся, и то хорошо. Да и не хотелось, если честно, подниматься. В какое-то особое удовольствие было просто полежать так, раскинув в стороны руки и тихо радуясь жизни. Только вот насладиться этим уникальным моментом просветления мне не дали. Там же наверху крепостной стены такой шум поднялся после моего падения.
«Ах ты!»
— раздался разъяренный возглас Кейтлин. И мгновением спустя, пребывающая в полной растерянности, оттого не готовая к сопротивлению Энжель, была схвачена за шкирку и безжалостно вышвырнута со стены вслед за мной. Понятно, что я, позабыв о внезапно нахлынувшей боли, выбившей слезы из глаз, подскочил, чтоб свою подопечную ловить. Только вот этого не понадобилось. Когда она преодолела примерно половину расстояния до земли, под ее ногами возникла знакомая мне призрачно-голубая полусфера воздушного щита, превратившая падение девушки на последнем отрезке пути в практически мягкий спуск. Мгновение спустя Энжель уже была рядом со мной, немного опередив Кейтлин, спустившуюся со стены с помощью созданной ею воздушной подушки. В течение нескольких минут я в четыре руки был тщательно обследован на предмет полученных повреждений, а потом, когда мое состояние было признано магессами не внушающим опасений, начались разбирательства по факту дела.
«Это и было, значит, твое доведение до ума прыжкового средства?» —
насела Кейтлин на пребывающую в смятении златовласку.
«Ну, я все сделала правильно, правда»,
— попыталась оправдаться взволнованная Энжель.
«Ты же сама видела, мой прыг-скок сработал как надо. Я видела, что тот, что у Керридона, так как надо, не сработал»,
— отрезала пышущая негодованием Кейтлин, отвергая таким образом столь сомнительный, на ее взгляд, аргумент.
Но я не знаю, почему так произошло. Все прыг-скоки совершенно одинаковые», — прикусила нижнюю губку едва не плачущая златовласка.
Перстень с этим самым хитрым воздушным щитом, обозванный Энж-прыг-скоком, после недолгих раздумий девушек был с меня снят и тщательно исследован. И, кажется, причина чуть не случившейся трагедии нашлась, судя по тому, что Кейтлин возмущенно поинтересовалась у моей подопечной.
«А почему накопитель абсолютно пуст?» «Это у тебя надо спросить», —
срезала ее воспрявшая духом после осмотра магического эффектора Энжель.
«Я ведь тебе вчера прыг-скоки отдавала для наполнения энергией», —
и высказала вслух свое видение причин произошедшего.
«Видимо, ты при заполнении накопителей пожадничала, не залив их под завязку, и энергии не хватает для поддержания воздушного щита под нагрузкой выше определенной».
«Что?»
— закономерно вспыхнула Кейтлин.
«Да я все накопители дополна залила».
Начались жаркие препирательства, едва не перешедшие в рукоприкладство, а потом магессами было затеяно расследование по горячим следам, которая дала свой результат, несколько неожиданный, прямо скажем. Виновником всего этого оказался я, непроизвольно поглотивший развернувшийся воздушный щит под влиянием охватившего меня в падении волнения. Ох и попал я в итоге из-за этого. Лечили меня потом почти без применения магии, одними только целительными эликсирами и исключительно мерзопакостного вкуса. Отведав это преподнесенное мне снадобье в первый раз, я преисполнился решимости бесстрашно спрыгнуть откуда угодно, хоть даже с колокольни, лишь бы не принимать его во второй. Но как тут отвертишься, когда эти двое не выпускают меня из своих цепких лапок и ласково-ласково так улыбаясь, убеждают выпить следующий эликсир? Да говорят еще при этом:
«Не доводи до греха, стайни, пей, что дают. А то тебе же хуже будет».
С таким изуверским лечением оклемался я очень быстро. Практически за день. Но тут, конечно, еще серьезно повлиял тот факт, что я не получил никаких серьезных травм, сверзившись с крепостной стены. За что следует благодарить прыжковое средство, которое хоть и активировалось всего на мгновение, но все же заметно замедлило мое падение, да изрядно возросшие в последнее время физические кондиции моего тела. не совсем человеческого тела, или точнее совсем не человеческого, а лишь искусно притворяющегося им. Да и некогда мне разлеживаться к тому же. Пришел ведь ответ из столицы на отправленный нами запрос. Вернее, не пришел, а приехал. Его доставил самолично мой старый знакомец, Астарх Эрих Кован, которого отправили к нам новым начальником Римхальского отделения охранной управы, Атьера Рабле, за достигнутые в последнее время и, прямо скажем, не без моей скромной помощи успехи, ожидал перевод с повышением в столицу,